«Малыш!» — поудавью шипит из-за его спины 503-й, но старший почему-то ничего не слышит.
«А зачем тебе вообще искупать свою вину?» — спрашивает у меня старший.
Пот струится с моего лба, пот течет по спине, чтобы... Нельзя жаловаться вожатым. Тот, кто жалуется, просто откладывает расправу над собой, но за эту отсрочку ему набегают проценты боли и унижения. Краем глаза вижу, как старший отцепляется от меня на секунду, скользит горгоньим взглядом по 503-му, и гнусное шипение умирает, снова наставляет свои дыры на меня.
Чтобы
свалить отсюда! Свалить отсюда хоть когда-нибудь, хоть куда-нибудь!» Я затыкаю свой рот. Жду пощечины, оскорблений. Жду номера комнаты для собеседований, куда мне предписано явиться, чтобы из меня выбили дурь, выдавили ее из меня в сток в полу. Но старший не делает ничего. Молчание затягивается. Пот выедает глаза. Не могу утереться. Руки заняты. Потом решаюсь, наконец. Вскидываю подбородок, готовясь встретиться с его прорезями. Старший ушел, двинулся дальше, оставил меня в покое.
«Чушь! Никто из вас не свалит отсюда! Никогда! Вам всем известно, есть только один способ — сдать экзамены, выдержать испытание. Завалите хоть одно, останетесь гнить тут вечно!»
Его голос грохочет уже где-то сбоку, удаляясь. Я гляжу на 503-го, тот улыбается. Показываю ему средний палец. Он растягивает свою пасть еще шире. И не отпускает меня, пока вожатые не разводят наши сотни в разные стороны, одеваться и топать на занятия. И, уже уходя, еще оглядывается и подмигивает. Он выбрал меня только потому, что на утреннем построении я стою напротив. От 503-го меня не защитит никто. Мало того, что я на голову ниже, он еще и старше меня на целых 3 года, а это срок, по моим прикидкам, мало чем уступающий вечности. Вожатые в эти дела не вмешиваются, просто выдают тем, кто повзрослее, таблетки безмятежности, и все. Будь я в нормальной десятке, было бы хотя бы у кого спросить помощи. Хотя кто решится подняться против 503-го и его упырей? Кодекс говорит, что у воспитанника нет никого ближе, чем товарищи по десятке. И быть не может. Но 503-му вместо товарищей удобней иметь рабов и любовников, превращая одних в других и обратно. Его десятка — бич божий. Зато моя — сборище стукачей, слюнтяев и придурков. Сколько себя помню, всегда старался держаться от них подальше. Дебилам нельзя доверять, но слабакам верить еще опаснее. Вот списочек. 38-й. Лощеный красавчик, сыкливый кудрявый ангелок, пай-мальчик и перестраховщик, который за свою красоту и за свою пугливость платит оброк тем старшегруппникам, которые не принимают таблетки безмятежности. 155-й. Губастый весельчак-хулиган, сдающий товарищей за дополнительный час в кинозале. Поймаешь, божится, что это не он, прижмешь, клянется, что предать его заставили под пытками. Все врет. Нужно время, чтобы понять. Для этого улыбчивого паренька все люди в мире, кроме него самого, дурацкие куклы, которыми нужно вертеть в свое удовольствие. 310-й. Серьезный крепыш со стесанным болевым порогом, делящий мир аккуратно на 2 половины, темную и светлую. Такому нельзя рассказать ничего тайного, ведь в тайне хранят только то, что на свет лучше не вытаскивать. Да и не может умный человек верить, что каждое дело можно сложить либо в коробочку с надписью «хорошо», либо в коробочку с надписью «плохо». 900-й. Рослый, хмурый, бессловесный толстяк. Он выше всех нас и выше даже 15-летних, но при этом квелый до ужаса. И в довершении всего невыносимый тормоз. Добиться от него чего-то невозможно. Лучше ни о чем не просить и ничего не предлагать. В лучшем случае не поймет, в худшем — заложит. 220-й. Рыжий весь в веснушках. С таким простецким и добрым лицом, что хочется немедленно ему исповедаться. Он и сам готов поделиться с кем угодно своими секретиками, да такими, что просто дослушать их до конца значит нарушить правила, а уж сочувственно кивнуть, точно обречь себя на воспитательную беседу. И вот странность. Самого 220-го с синяками никто никогда не видел, хотя в комнаты для собеседований его вызывают часто. Зато тех, кто с ним откровенничал, наказание настигает неизбежно, хотя и не сразу. Седьмой — Пухлик, Тугодум и Плакса. Никогда не разговаривал с ним дольше минуты. Терпения не хватало дождаться ответа. А если его чуть встряхнешь, он сразу в слезы. 584-й. Прыщавый, застенчивый анонист, контуженный преждевременным гормональным взрывом. 163-й. Злобный шкет, яростный драчун, вечно курсирующий между комнатами для собеседований и лазаретом. Не храбрый, а отчаянно безмозглый, упрямый, не знающий страха и не знающий, как пишется это слово. 717-й. Ну, это я. Одного не хватает. 906-го. Того самого, которого забрали в склеп. «Она не преступница», — говорит мне 906-й. «Кто?» — спрашиваю я у него. «Моя мать». «Завали хлебало!» — я бью его в плечо. «Сам завали!» «Заткнись, я тебе сказал!» Оглядываюсь на провокатора 220-го, который, навострив уши, подкрадывается к нам. «Да пошел ты!» «Я тебе говорю, в правилах...» Оборачиваюсь к 220-му лицом. Тот уже весь излубался в предвкушении. Пусть хотя бы знает, что я его засек. «Слышь?» — 220-й отмахивается от меня. «Если ты такая баба, что даже послушать про это боишься, то давай двигай. Что ты там говорил, 906-й?» Мы сидим в кинозале. Последний час до отбоя нам разрешают оставить себе. Только этот час и можно засчитать наподобие человеческой жизни. Час в сутки. Мы живем в 24 раза меньше тех, кто на воле. Хотя о том, как они там существуют, и о том, что они существуют вообще, мы можем узнать только из увиденного в кинозале. И, конечно, все наши сведения о бабах тоже почерпнуты из фильмов. Мало кто помнит свою жизнь до интерната. И уж точно никто в этом не сознается. «Говорю, что моя мама — хороший человек, и она не виновата», — талдычит 906-й. В кинозале 100 мест, 100 неудобных жестких кресел и 100 маленьких экранов. Никаких объемных очков, никакой прямой проекции в зрачок. То, на что глядишь ты, может видеть каждый. Раз в 10 дней нашу сотню приводят сюда перед отбоем, чтобы мы могли культурно отдохнуть. Любой фильм из плейлиста длится не меньше 2 часов. Чтобы узнать, чем кончилась история, нужно ждать 10 дней. И не совершить за это время ни единой оплошности. На 100 экранчиках 100 разных движущихся картинок. Каждый выбирает себе видео по вкусу. Кто-то смотрит про рыцарей, кто-то про космос, кто-то хроники Европейской революции 22 века. Большинство за 2 уха уплетает боевики. Но любой трэш тут деликатес, а сам поход в кинозал – маленькое чудо. Это, наверное, единственный выбор, который нам дают сделать в интернате. Самому решать, какое видео будешь смотреть. Все равно, что заказывать сны. Но и такая, одна в 10 дней прогулка на воле, возможна только на коротком поводке. По залу расхаживают вожатые и заглядывают в наши сны из-за наших спин. Может, это и не выбор никакой, а очередная проверка на благонадежность. Слева от меня сидит 906-й, как всегда. Я собираюсь сказать ему что-то, сделать признание. «Думаю, отсюда сбежать. Не хочешь со мной?» — репетирую я про себя. Бросаю на него косой взгляд и молчу. «Давай смоемся отсюда. Одному у меня не получится, а вдвоем...» Жую щеку. «Не могу. Хочу ему довериться и не могу». Отворачиваясь от него, пялюсь на экран. Передо мной дом под прямой крышей. Он весь составлен из параллелепипедов и кубов и вовсе не похож на сказочные домики из сладких детских анимашек. Простые, строгие формы, светло-бежевые, однотонные стены. Но мне он почему-то кажется ужасно уютным. Может быть, из-за огромных окон или дело в дощатой коричневой веранде под навесом, который окружает его по периметру. Несмотря на свою кажущуюся прямолинейность, свою угловатость, Он манит меня. Этот дом обжитой и потому живой. Перед ним ухоженная лужайка. В подстриженной траве стоят два забавных одноместных гамака, яйцеобразные плетеные кресла, подвешенные на долгих изогнутых ножках, качаются в такт. В одном мужчина в полотняных штанах и льняной рубахе, ветерок перебирает пшеничные волосы, дым от самокрутки тонко вьется, размывается порывами ветра. В другом сидит, подтянув загорелые ноги, молодая женщина в легком белом платье, потягивает из бокала бледное вино и строчит что-то в небольшой гаджет, старинный телефон. Их в этом мирке двое, но угадывается присутствие и еще кого-то. Внимательный зритель, задержав стоп-кадром панораму, заметит брошенный в траву велосипед, слишком маленький для курящего мужчины и для девушки с телефоном. Растянув картинку, в приближении найдешь на крыльце детские сандалии. Еще, рядом с женщиной в кресле яйце сидит маленький пушистый белый медведь. На одном из кадров, если присмотреться, можно даже разглядеть серебряные ягоды глаза на удивленной мордочке. Медведь не движется, это не экопет, а просто мягкая игрушка. Тем удивительней, что девушка подвинулась ради него, чтобы медведь мог тоже сидеть в кресле, что она, как живого, прикрыла его рукой, беря под свою уютную защиту. Играет тихо какая-то музыка, струны и колокольчики. Ветер причесывает траву невидимыми пальцами, подкачивает коконы кресел. Это самое начало, и глухие услышат, старинного кино про европейскую гражданскую войну 97-го года. Вот-вот дом, сложенный из кубиков, разорят, девушку изнасилуют и приколотят гвоздями к веранде, а потом спалят все дотла. Мужчина, опоздавший вернуться домой на день, за этот один день лишится всей своей жизни, будет вытолкнут в войну и станет убивать людей, пока не доберется до тех, кто сломал его мир. До финальных титров «Глухих» я дотерпел всего единожды, зато первые минуты пересматривал бесконечное число раз. Для меня это ритуал. Каждое посещение кинозала непременно начинается с «Глухих», а уж потом я выбираю что-нибудь для развлечения. Я всегда останавливаю время для этой счастливой пары за 2 секунды до того, как в конце аллеи появляются чужаки – и за 5 до того, как начинает зудеть тревожная мелодия, анонсируя грядущую расправу. Не потому, что пытаюсь этим спасти девушку в белом платье или ее дом. Мне ведь уже 12, и я давно все знаю про устройство жизни. Нет. Просто потому, что дальше мне неинтересно. Когда вместо струн зазвучит назойливый нервный бит, глухие превратятся в обычное праведное крошилово, в 1 из 100 000 боевиков, которые составляют плейлист нашего кинозала. Я разглядываю завалившийся на бок маленький велосипед, убеждаюсь в который раз, что обувь на веранде может быть только детской. Пытаюсь понять, откуда у женщины в белом такой пиетет перед игрушечным медведем. Может быть, потому что он, полномочный посол, в этом кресле кого-то другого, живого, любимого. И понимаю, что из кино вырезали что-то важное. Конечно, я догадываюсь, что. Почти все видео в плейлисте, кроме пары древних анимационных фильмов, о героях и о борьбе, о войнах и о революциях. Вожатые говорят, это педагогично. Из нас ведь воспитывают воинов. Но часто бывает. Смотришь фильм и вдруг теряешь сюжетную нить, путаешься в истории. Как будто с людьми в кино случилось что-то, о чем зрителям забыли сказать. Я не единственный, кто замечает, что из фильмов пропали сцены, но глядеть продолжают все. В конце концов, ведь самое главное – драки и погони, приключения, то, ради чего все и ходят в кинозал, не тронули. По сотне дисплеев вокруг меня мчатся куда-то мигающие полицейские машины, закованные в броню кони, подбитые пропеллерные самолеты, моторные лодки, космические челноки, трубящие боевые слоны, люди в смокингах и в окровавленной военной форме, парусные корабли, реактивные глайдеры. Вся история человечества проносится в дыму и пламени из ниоткуда в никуда. На моем экране стоп-кадр. Дом из кубиков. К кресла-коконы, сигаретный дымок, легкое платье, белый медведь с серебряными глазами. А у 906-го брошенный в траву велосипед, детские сандалии на коричневой веранде, огромные окна. Горизонт у нас общий. Изгибы изумрудных тосканских холмов под небесной лазурью, кипарисовые веретена, рассыпающиеся часовенки из желтого камня. Бежевый дом с дощатой верандой находится под Флоренцией 400 лет назад. Мы не обсуждаем, почему раз в 10 дней мы садимся с ним рядом и перед тем, как приняться за прилежный просмотр кино о войнах и революциях, включаем глухих и вместе прокручиваем первые минуты, до того момента, как стихают струны и колокольчики. Это наш заговор. Нас связывает обет молчания. И вот, пожалуйста, моя мама хороший человек, и она не виновата. Вслух, тут кругом доносчики, нас же разоблачат, выдадут. «Заткнись, я тебе сказал, я пихаю 906-го в грудь, у всех преступники, а у тебя нет? А мне до вас всех дела нет, моя мать — честный человек!» «Конечно!» — горячо поддерживает 220-й, «так ей и скажи!» «И скажу, да пошли вы все!» Я вскакиваю со своего места и ухожу, злой на этого несчастного идиота. Раз он такой храбрый, пускай выворачивает душу наизнанку перед рыжим стукачом, мне плевать. Что мог, я сделал, и дальше подставляться из-за его упертости не намерен. А что еще я могу сделать? Ничего. «Сам виноват!» — кричу я 906-му, когда вожатые уволакивают его сопротивляющегося, раскрасневшегося в склеп. «Дебил!» Остальные смотрят молча. Каждый день я ищу его глазами в столовой, на построении. Задерживаюсь, проходя мимо комнат для собеседования, слушаюсь по ночам. Вдруг в коридоре шаги, вдруг его выпустили. Мне не спится. «Я сбегу отсюда!» Однажды слышу я собственный голос. «Замолчи и спи. Отсюда нельзя сбежать», — шепчет мне 310-й, крепыш с черно-белым зрением. «А я сбегу!» «Не говори так, ты же знаешь, если они нас услышат», — лепечет сахарный серафимчик 38-й. «Пусть слушают, мне плевать». «Ты что?» «Забыл, что они сделали с 906-м? Его в склеп забрали!» 38-й сипнет от страха. «Я хочу сказать, я тут ни при чем, или я его предупреждал, но вместо этого говорю совсем другое». «Ну и что? Его же до сих пор не выпустили оттуда, а столько времени прошло!» 906-й не собирался никуда бежать, встревает подлец 220-й. «Его за другое так. Он про родителей говорил. Я сам слышал». Ему мало 906-го. Сдал одного, теперь хочет использовать его историю как наживку для других. «И что рассказывал?» — клюет кто-то из другой десятки. «Заткнись, 220. Какая разница, что он там нес?» У меня сжимаются кулаки. «Не заткнусь, не заткнусь!»